Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Частота 94.8 FM. Радио «Говорит Москва». Программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Первый выпуск нашей программы в наступившем году. Конечно, мы планировали его сделать, соответственно, новогоднему настроению. Но информационная повестка диктует свое. У нашего доброго стратегического соседа сразу после Нового года разыгралась трагедия. Алма-Атинская трагедия, как назвал ее президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Трудно представить, что всего несколько дней назад на красивых улицах богатых казахстанских городов лилась кровь, люди лишались имущества, здоровья, надежд. Толпа, выплеснувшаяся на площадь, под предлогом экономических требований разрушала страну. Вполне допускаю, что справедливые требования социальных перемен, защиты простых, неэлитных граждан были забыты в криках озверелой толпы. И также непросто представить, что это осталось в прошлом. Надеемся. Жизнь возвращается в республику, появились продукты, возвращается интернет, страна приводит себя в порядок. Сейчас видно, что перелом произошел 6 января, после развертывания передовых подразделений УДКБ. Со мной в студии генеральный директор Института политических исследований, кандидат политических наук, депутат Государственной Думы 5-го созыва Сергей Марков. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Александрович, по вашему мнению, миротворцы УДКБ спасли государство Казахстан?
Да. Значит, если бы не миротворцы СНГ, большой вероятностью был бы захвачен не только Алма-Ата и остался бы в руках вот этих мятежников, были бы захвачены другие города юга Казахстана, это точно, а дальше могла бы быть либо разделение, как бы вот юг Казахстана в руках мятежников, север Казахстана более русскоязычный, между прочим, так сказать, признавал бы власть президента Токаева, либо мятеж мог переметнуться и, собственно, на Астану, я люблю называть это Целиноград, я там работал в соротряде в свое время, значит, или вот Нур-Султан, это новое название в честь Нур-Султана Назарбаева, и могли свергнуть вообще президента Токаева, и, судя по тем методам, которые они использовали, хорошего ожидать от этих людей было мало, могла быть и такая быстрая исламизация, так сказать, Казахстана, исламизация не с той точки зрения, они больше мусульманами стали. Mm-hmm. Они вполне там все мусульмане, но не мусульмане, как мы православные, да? Mm-hmm. То есть, верят в Бога, как и мы верим в Бога, ну, празднуют иногда религиозные праздники, так сказать, с уважением, да? Ну, без истерики, без того, чтобы заставить других что-то такое делать, как им хочется. Вот чем это отличается исламисты от мусульман? Мусульмане верят в Бога, в Аллаха, так сказать, как они хотят, а исламисты хотят других заставить делать так, как они хотят. Значит, вот такая была угроза. Какие задачи конкретные мы решили? Да? И, кстати, сказать, объявлено, что через два дня наши уходят уже оттуда. Значит, первое. Взяли под охрану государственные военные объекты, так, чтобы освободили силовиков Казахстана, чтобы они могли заняться центром Алматы, где, собственно, было захвачено мятежниками все. Значит, эта задача решена. Все, центр Алматы очищен. Вторая задача. Если не все силовики подчинялись президенту Токаеву, и ему нужна была, так сказать, резерв, в случае чего он, чтобы мог, так сказать, послать наших, если понадобится. Не понадобилось, все-таки смог такая взять под свой контроль силовиков, они начали выполнять его приказы. Третья задача. Вот нужно было, чтобы за спиной казахстанских силовиков стояли... Тыл был хороший, чтобы стояли старшие боевые товарищи, русская армия, самый сильный в мире, все прекрасно знают, белорусы, которые недавно разгромили польский мятеж в Минске. И когда вот уверенность есть у силовиков Казахстана, что в случае чего они получат поддержку, они действуют, начинают значительно лучше и самостоятельно. То есть нужны была помощь ОДКБ для того, чтобы не понадобилась помощь ОДКБ. Логику понятно, да? Значит, ну и четвертое, так сказать, нужно было еще такое моральное, что ли, когда силовики колебались, выполнять и приказы, какие-то странные вещи наверху, и когда они верили, что за президента Токаева, все лидеры ОДКБ, причем лидеры не на словах, а на деле, когда они увидели, что президент Атакаева великий политик современности, Владимир Владимирович Путин, именно так он воспринимается в странах мира. Чтобы вы поняли, вот иногда говорят, у нас культ личности там Путина. У нас культ личности Путина значительно меньше, чем он во всем мире. Да? То есть вы там возьмите, сядьте в метро в Нью-Йорке или в Алма-Ате, я не знаю, или в Киеве, да, там боготворят Путина значительно больше, чем у нас. У нас его будут ругать значительно, так сказать, больше, чем в этих других странах. А там он вообще выглядит как великий абсолютно человек, да. Ну, у нас есть за что и покритиковать Владимир Владимирович, хотя мы его поддерживаем. А там никто его не критикует практически ни за что. Просто великий государственный деятель, единственный, который обламывает американцев, да. Когда они увидели, что все члены ОДКБ за Атакаева, и Путин великий за Атакаева, то у них совсем другой моральный дух, так сказать, образовался. И в результате они выполнили все задачи. Все задачи выполнены, основные. Дальше не надо давать возможность для пропаганды о том, что якобы какая-то оккупация или еще что-то такое. Выполнили задачи, спокойно вышли. Сейчас весь мир разумился тому, как стремительно наши войска вошли-то в ОДКБ и помогли Казахстану решить все. А сейчас весь мир будет изумляться, как стремительно наши войска выйдут.
У нас есть возможность напрямую узнать о ситуации в республике. На связи с нами заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана, профессор Санат Кушкумбаев. Добрый вечер, Санат Кирсламович.
Здравствуйте.
Первый вопрос, учитывая нашу тему, которая задана в студии. Как в Казахстане было воспринято участие миротворцев ОДКБ?
В целом абсолютно адекватно. То есть это, во-первых, ограниченный по времени и по количеству контингент. Конечно, это беспрецедентно для ОДКБ, то есть это впервые было использовано в таком контексте. И, соответственно, конечно, были у ряда людей, конечно, вопросы, каким образом, почему и так далее. Но в целом это небольшой, как мы уже говорили, 2030 человек. В основном они выполняли вспомогательные функции, то есть то, что до этого говорилось, это не совсем корректно, то есть они не находились на какой-то передовой, столкновении и так далее. Сейчас они охраняют, это вообще в глубине находятся там стратегические объекты, аэропорты и так далее. То есть, например, аэропорт Жетеген находится в 50 километрах от Алматы и ряд других объектов. То есть они таким образом помогли, высвободив часть сил Министерства обороны Казахстана и Министерства внутренних дел для проведения контртеррористической операции. То есть в данном случае это такая важная помощь и поддержка. Кроме того, и президент Токаев не случайно говорил, что это большая и политическая моральная помощь, потому что, во-первых, тем самым страны, наши партнеры, союзники, они демонстрируют нашу поддержку, поддержку Казахстана в этих условиях. То есть это в том числе и месседж, сигнал для различных заинтересованных внешних игроков, тех, кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в нашей стране, то есть что есть соответствующие силы, в том числе и наших партнеров-союзников, которые могут оказать нам поддержку. Поэтому, собственно, сам контингент, его как бы роль с точки зрения силовой не такая критичная. То есть здесь я больше бы сфокусировался такой на морально-политической. И как уже говорили, и как вы знаете, анонсировано было, через два дня начнется уже вывод обратно миротворческих сил ОДКБ, и в течение 10 дней этот процесс будет завершен. То есть сейчас ситуация под контролем казахстанских силовиков и практически находится уже в финальной стадии контртеррористической операции.
Даже на онлайн-саммите ОДКБ, внеочередном, который прошел по инициативе Казахстана, Кожрат Камильевич Токаев в своей речи назвал коллег президентов боевым братством. То есть престиж ОДКБ в данном случае, я думаю, поднялся очень высоко.
Именно в этих условиях мы видели, что ОДКБ, да, смогло очень быстро, оперативно принять решение, и, конечно же, именно по конкретному вопросу, то есть практическому.
Санат Кирсанович, очень сильно, всех, наверное, беспокоит и обеспокоили слова президента Токаева, когда он сказал, что Казахстан подвергся террористической атаке, даже назвали цифру 20 тысяч. И, говоря с президентом Европейского Союза, он упомянул, что это были боевики, наемники с Ближнего Востока, с Афганистана. Я понимаю, что расследование будет, и, судя по его выступлению в парламенте, к спецслужбам и другим силовым структурам будет вопрос. Но все-таки Эти люди буквально, грубо говоря, перед Новым годом были заброшены, переведены в Казахстан, или потихоньку спящие ячейки, о чем говорил президент Таджикистана, все-таки были в Казахстане и в каком-то спящем
состоянии? Очевидно, что накопление этих людей, оружия и так далее происходило не одномоментно, довольно длительно по времени, наверное, год и, может быть, даже несколько. То есть одновременно забросить такое количество людей, создать инфраструктуру, соответствующие сети, это невозможно. То есть, конечно же, это не накануне Нового года, это уже на более длительном процессе. Действительно, расследование покажет, то есть создана соответствующая межведомственная группа. Но уже предварительные данные показывают, что это, конечно, хорошо подготовленные вооруженные боевики, которые действовали по определенному плану. То есть само, собственно, недовольство населения, вот этот митинг, он был использовался, и протестная активность в качестве повода, и потом уже расшатывалась целенаправленно ситуация, то есть уже не было никаких политических лозунгов. То есть надо четко различать. То есть события 2 января, 4 января, когда были митинги, в том числе на западе Казахстана, спровоцированные ростом цен на автомобильный газ. В принципе, диалог тут же был. 3 уже января была создана правительственная комиссия, было принято решение об том, что цены возвращаются на прежний уровень, соответственно, правительство было отправлено в отставку. То есть все те ключевые требования, конечно, митингующих, они были выполнены. А в дальнейшем то, что уже мы видели в Алмате, в других южных городах Казахстана, Кызылорде, Таразе, Шымкенте, в Талдыкургане, то есть это перехват экстремистами, конечно, самой собственной повестки, то есть использование уже людей, и под их прикрытием практически уже шло целенаправленный захват административных зданий, телерадиоцентров и так далее, в том числе аэропорта, который алматинского, который в десятках километрах находится от двух главных площадей, которые, в принципе, являются таким излюбленным местом для политической активности. То есть старые, новые площади, соответственно, улицы Толиби и Сатпаева. Поэтому здесь уже четко виден след. Потом синхронный захват этих учреждений в этих городах Казахстана, то есть в 9 городах, это тоже показатель того, что это был какой-то ясный план, четкий, в том числе с координацией внутри и вне нашей страны. Естественно, дальнейшее расследование должно будет показать, каким образом все это происходило. Но президент Казахстана в этих условиях взял всю ответственность на себя. И более того, он откровенно, честно вел диалог и сказал, что да, действительно, проспали. То есть казахстанские силовики и весь этот аппарат, силовой блок, он практически проспал вот эту ситуацию, связанную с таким масштабным террористическим гибридным нападением на Казахстан.
Но когда вы говорите перехват повестки и атаки на административные здания, мы говорим о попытке захвата власти? Не беспорядки ради беспорядков?
Естественно, да, попытки государственного переворота, то есть это не просто захват зданий, естественно, это, конечно, подрыв всех конституционной законности, всех тех институтов, которые есть, то есть это одновременно и в разных частях города, то есть отвлечение силовиков от охраны стратегических объектов и государственных учреждений. И в этот момент уже создание вот такой ситуации хаоса и захват телерадиоцентров. То есть, например, гора Коктебе, всем известна алматинская телевышка, ее дважды штурмовали, то есть пытаясь ее захватить. В том числе захвачен был алматинский телерадиоцентр Казахстан и телерадиокомплекс «Мир». То есть они пытались выйти в эфир, требовали от сотрудников, чтобы мы предоставили соответствующий эфир. То есть одновременно все это действие происходило, и понятно, что это все было спланировано.
У Казахстана новый премьер-министр, и формируется правительство. Вопрос не быстрый, тем более, что 3 недели даны Смаилову, новому премьеру, на повестку. Но мне бы хотелось от вас услышать, на ваш взгляд, какие первоочередные задачи у властей Казахстана сейчас?
Да, вы правильно отметили. Конечно, самое важное – это не кадровое сейчас наполнение, не столько, собственно, кадры, там, смена, перестановки и так далее, а компетентность и те задачи, которые будут стоять в социальной, политической, экономической сферах перед новым составом кабинета министров. Президент Токаев недвусмысленно дал понять, что сейчас нам важны очень эффективные последовательные реформы. Он обозначил целый круг проблем, в том числе исходя из тех вопросов, которые по итогам этих январских трагических событий сформировались. Это не только монополизация, создание монополии, олигополии, как назвал президент Токаев, в казахстанской экономике. Это не только в сфере ГСМ, горючечно-смазочных материалов, это в сельском хозяйстве, это проблемы на таможенной границе Казахстана с Китаем. То есть речь идет в том числе о создании очень крупных компаний, корпораций, по сути, которые тоже монопольно влияют на ценообразование и так далее. То есть речь вопросов – это как тромбы фактически в кровеносной системе нашей страны. Поэтому там и целый реестр проблем, в том числе включая и политические реформы, изменения, которые он анонсировал, но еще который предстоит, конечно же, обсудить с участием всего общества и каким образом дальше все это продвигать. На текущий момент, конечно, перед кабинетом стоит в краткосрочной перспективе задача сформировать соответствующую программу, вобрав в себя все те пожелания разных слоев населения, все те проблемы, которые были обозначены вот в выступлении президента Токаева. То есть в ближайшие 3 недели так и будет. Ну, в начале февраля, конечно, эта программа наверняка уже будет обсуждаться. Соответственно, после формирования кабинета министров. Задач очень много.
Да, продолжайте.
Да, задач очень много в этой сфере. Конечно же, очень важный аспект, это, наверное, лейтмотив президентского выступления, это то, что необходим новый формат общественного договора. То есть, с учетом вот этих событий трагических, конечно же, президент ясно, четко дал знать, что нам необходима прямая коммуникация между обществом и государством, прямая обратная связь, чтобы все те проблемы, о которых возникают, говорится, то есть это ни в коей мере не ограничивает никакую протестную активность и так далее, то есть, собственно, недовольство, потому что президент четко подчеркнул, что никогда не будет применено оружие против мирных демонстрантов, то есть это право неотъемлемое людей, естественно, быть несогласным, если недовольство может выражаться в тех формах, которые законно они закреплены в Конституции. Поэтому это ни в коей мере не наступление на права человека и так далее. И на тот путь демократизации, политической модернизации, который анонсировал Токаев, он сохраняется. Более того, он, конечно же, будет усилен.
Завершение миссии ОДКБ и вывод контингента, который был через 2 дня, то есть 13 января и 10 дней. В то же время тот же президент Токаев говорит о том, что необходимо усиливать силовую составляющую, то есть Нацгвардию, спецподразделения, лучше их готовить. Он привел пример, когда руководители департаментов КНБ в областях отдавали, фактически сдавали здания вместе с оружием и документами. Не такой вопрос. Не поспешили ли с выводом, учитывая, что ИЧП режим будет действовать до 19 января, учитывая, что за 10 дней подготовить собственные подразделения после такого провала достаточно сложно? Или уже настолько ситуация в стране стабилизируется, что можно быть уверенным в безопасности граждан и государства?
Ну, сейчас, безусловно, ситуация в стране находится уже в стабильном формате, то есть уже фактически все контролируется, полностью ситуация на местах, и, конечно же, какой-то особой нужды в услугах сейчас миротворческого контингента нет. Как бы Казахстан благодарен за эту помощь, и, как я уже говорил, прямую и моральную поддержку. Речь идет о выступлении президента Токаева о более долгосрочной перспективе, то есть о реформе всей системы силовой, правоохранительной. То есть это и Министерство внутренних дел, это Комитет национальной безопасности, это Национальная гвардия, как вы отметили, это специальные службы, служба внешней разведки, Министерство обороны и так далее. То есть важно расставить акценты, то есть в приоритетах безопасности национальной. Вот в чем вопрос. То есть ресурсы есть, и, соответственно, сейчас речь идет уже не просто о какой-то классической оборонной стратегии, то есть когда есть какой-то противник полевой и так далее. Сейчас мы видим гибридные формы войны и противодействия. Поэтому важно будет вот эта реформа, то есть понимание. Многие вот командиры, офицеры, наверное, рядовой состав, они не понимали, каким образом это происходит, почему там, прикрываясь мирными митингами, за их спинами там профессиональные боевики действовали. То есть, конечно же, в этих условиях, то есть важно понимать, четко различать, быть компетентными. Об этом речь шла. То есть, конечно, и наращивание сил специального назначения, речь идет не просто о каком-то количественном, а о качественном. То есть необходимо, чтобы они умели действовать в условиях городов, в условиях вот густонаселенных населенных пунктов, то есть улиц, домов, скверов и так далее. То есть это не какая-то классическая там полевая война и так далее. Здесь необходимо будет перестраиваться и смотреть по-другому. В этом была нехватка, и президент откровенно сказал, что не хватает специальных средств, не хватает спецназовцев и так далее. То есть здесь будет реформа. На данный момент, конечно, все это контролируется, но на будущее, естественно, нужно извлечь уроки из этих событий. Об этом, прежде всего, речь шла в президентском выступлении.
Ну и, наверное, надо учитывать то, что когда говорили о 20 тысячах, хотя я думаю, что, может быть, их было и больше, это, опять-таки, следствие покажет. Сейчас говорится, что правоохранительные органы задержали 9900, если я не ошибаюсь, на последнюю дату. Не все, наверное, из них как бы действительно наемники и все остальные. Как вы предлагаете, хотя это очень сложно предполагать, эти люди, которые уже атаковали один раз Казахстан, они останутся или будут уходить на территорию и ждать возможности опять со стороны напасть?
Ну, можно предположить, конечно, что часть из них уже пыталась и пытается залечь, как говорится, на дно опять в эти спящие ячейки. Другие, конечно, попытаются скрыться за границей, уже такие прецеденты есть, то есть на границах уже вылавливали. Но, конечно, сейчас будет целенаправленно проходить это, не одномоментно, естественно. То есть буквально это же не люди, которые в какой-то форме и так далее, могут внешне не отличаться и так далее. Поэтому речь идет, конечно же, о более долгосрочной работе и внутри, и вне, то есть и в том числе и на уровне специальных служб, которые должны были предусмотреть и смотреть, каким образом такое количество людей накопилось вокруг вот южных городов, крупных городов страны, вокруг крупного мегаполиса, самого главного мегаполиса нашей страны.
Если не ошибаюсь, там 400 тысяч человек насчитали, да?
Я не знаю, я не могу сейчас оценивать.
А когда президенты говорили о внешнем факторе, на ваш взгляд, о чем это они говорили?
Ну, речь шла о том, что координация происходила в том числе и с внешними зарубежными центрами. Все, то есть, целенаправленно, когда происходила атака, когда отключили связь и интернет, то есть в ходе антитеррористической операции, боевики использовали собственные каналы связи, в том числе радиостанции и так далее. То есть речь шла вот об этом. И в том числе, конечно же, и коммуникации шли за рубежом, то есть шла координация с зарубежными центрами. Это было зафиксировано, и понятно, что этот след тоже будет изучаться.
И, Санат Кирсламович, под занавес еще один вопрос хочу задать. На ваш взгляд, у нас есть пара минут, какие уроки уже извлек и Казахстан, и его соседи из того, что произошло в начале января?
Ну, я думаю, что общество должно быть более, конечно, наверное, взрослым, с трезвым выйти из этой, скажем, трагедии. Потому что в этих условиях, в кризисных условиях, президент продемонстрировал свои лидерские качества, взяв всю полноту как бы ответственности и полномочий в этот критический момент. И тот слоган, который сейчас у нас повторяется, «Наша сила в единстве», он, конечно же, наполнен содержанием, потому что абсолютное большинство казахстанского общества, оно сплотилось, и в эти критические дни оно сплотилось вокруг легитимных действующих институтов государственной власти, прежде всего вокруг института президентства. Речь не идет конкретно о персонале Токаева и так далее. То есть институт президентства в Казахстане – это мощный, влиятельный институт. И, конечно же, люди, обращаясь, зная, слушая выступления президента в эти дни, понимали, что все эти действия последовательные, четкие, ясные обществу. Вот как бы зрелость, наверное. То есть за 30 лет независимости это самое масштабное потрясение, надо отметить, для Казахстана, конечно, беспрецедентное. И я думаю, что какой-то водораздел до и после, он, конечно же, существует. И после этих трагических январских дней, алматинской трагедии, наше общество станет более зрелым.
Ну, только хочется пожелать Казахстану и другим государствам, чтобы на нашем пространстве избежали, потому что, ну, до последнего времени, по большому счету, гордились и говорили о том, что единственный островок стабильности, где все надежно, где все грамотно, правильно, но, тем не менее, оказалось, что все-таки, если расслабиться, то можно ожидать самых больших и неприятных вещей, и действительно только стоит надеяться, что это прозвучит сейчас, и произошло отрезвление тех, кто самоуспокоился, и то, что сейчас предпримет власти Казахстана при поддержке, я думаю, своих соседей, партнеров и союзников, поможет Казахстану преодолеть и процветать дальше. Спасибо вам большое, что были с нами, Санат Кирсламович, с нами. На связи был заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана профессор Санат Кушкумбаев. А сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Мы возвращаемся в эфир программы «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Со мной в студии генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. И к нам присоединяется заведующая сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктор политических наук Дина Малышева. Добрый вечер, Дина Борисовна.
Добрый вечер.
Комментируя слова президента Токаева, вы сказали, позвольте вас процитировать, «Без всяких обиняков прозвучало очень твердое, жесткое предупреждение, которое, может быть, отрезвит хотя бы тех, кто по каким-то причинам примкнул к организаторам. Пролилась кровь. И какое-то миндальничье недопустимо. Уверена, выступление президента достигнет адресата». Конец цитаты. Судя по тому, что Казахстан возвращается к мирной жизни, до адресатов дошло, Дина Борисовна? Как вы думаете?
Ну, на сегодняшний день дошло. А что будет потом, покажет время. Но пока вдохновляет то, что, так сказать, вот силы безопасности и армия Казахстана при помощи, конечно, партнеров из ОДКБ, ну, взяли ситуацию под свой контроль и достаточно успешно нейтрализовали, вот, так сказать, те угрозы, которые реально грозили подорвать и безопасность Казахстана, и, в общем-то, реально вели к государственному перевороту. А что будет дальше, ну вот мы будем смотреть, внимательно следить за ситуацией.
Как бы вы оценили в данном случае реакцию ОДКБ, несмотря на то, что она подвергается критике? Ну, критике имеется в виду со стороны партнеров и так называемых наших друзей.
Ну, вообще-то, я оцениваю положительно, потому что, в общем, практически впервые за последнее время механизм ОДКБ в виде миротворческой операции, так сказать, по оказанию помощи стране, члену ОДКБ, был, так сказать, реализован. Это очень большое... Я считаю, что это достаточно событие, которое должно привлечь к себе внимание. И вот, так сказать, если ОДКБ и дальше будет развивать, потому что вот, ну, до недавнего времени неоднократно звучали, ну, на мой взгляд, несправедливые упреки в том, что ОДКБ недостаточно эффективно выполняет свои функции по поддержанию безопасности вот в странах, которые входят в сферу, так сказать, вот влияния этой организации. И вот данный конкретный пример говорит о том, что вот как бы ОДКБ перешло на вот новую стадию вот оказания вот именно миротворческой, тут, так сказать, речи не идет о насаждении мира силы, а это именно, так сказать, в классическом виде миротворческая операция по, во-первых, ликвидации угроз, и потом по охране стратегических объектов, потому что, так сказать, вот при всем, в свое время, вот когда в Киргизии были вот известные события, связанные с дестабилизацией, вот звучали упреки в том, что вот ОДКБ тогда не ввел свои войска, несмотря на прозвучавшие, вот Бакиев тогда обращался с просьбой, значит, чтобы вот эти войска были введены. Ну, вот я полагаю, что вот то решение было, возможно, правильным, потому что вмешиваться во внутреннюю, внутриполитические, внутриклановые, внутрирегиональные, вот, так сказать, противоречия, которые возникают внутри регионов, АДКБ не было, считаю, необходимости. Вот в данном случае все-таки это была очень серьезная ситуация. Это во-первых, и во-вторых, все-таки Казахстан, при всем уважении и к остальным участникам организации договора о коллективной безопасности и к членам ВДКБ, СНГ, Содружества независимых государств, Казахстан все-таки системообразующее государство, вот, наряду с Россией и Белоруссией, так сказать, и вот оставить Казахстан без поддержки, дать возможность вот деструктивным силам, неизвестно в каком направлении направить развитие государства, которое имеет огромную протяженную открытую границу с Россией, ну, было бы по меньшей мере безответственно. Поэтому вот эти все разговоры, ну, к сожалению, они у нас, очень многие эксперты и там средства массовой информации, я вот читаю там разговоры о втором Афганистане, ну, какая-то, тем более, что вот сегодня Такаев говорит о том, что будет постепенный вывод миротворческого контингента из Казахстана, так что ни о какой оккупации, ни о каком погружении, там, ввязывании России в трясину внутреннего конфликта, который, кстати сказать, пока, так сказать, можно сказать, что угрозы-то основные, самые главные, сняты. Нет, поэтому вот, ну, так сказать, все шло согласно тем задачам, которые и должна была выполнять организация, которая нацелена на поддержание безопасности в странах-участницах.
Дин вот Борис... Да, спасибо. Да? ОДКБ – это организация, но все-таки тот же Такаев неоднократно отдельно отмечал роль Владимира Путина. Он говорил, что по-товарищески отнесся, и насколько я, ну и все мы могли наблюдать, чуть ли не каждый день они созванивались, и учитывая, что эта авиация ВКС России осуществила, ну, потрясающе в сжатые сроки переброску, кто-то насчитал 180, по-моему, да, было рейсов, и передовые подразделения, это были именно российские подразделения. На ваш взгляд, авторитет и позиция России, ну, в регионе и в мире, как-то изменились, повлияла миротворческая операция на авторитет России?
Ну, начнем с того, что Такаев все-таки он выражал благодарность не только Путину, он прежде всего вот на совещании, в неочередном саммите ОДКБ, он как раз в первую очередь благодарил Пашиняна как председателя организации. Ну и остальных, так сказать, членов организации. Ну, а, собственно говоря, что же ждать? Если действительно Россия самая в военном отношении могущественное государство в ОДКБ, ну, это естественно, что основную тяжесть по ведению этой операции, она пришла, основная тяжесть, она пришлась именно на Россию. И, так сказать, причем она Россия не только, так сказать, в военном отношении, лидирующее государство, но оно лидирующее государство и на в СНГ, и в других организациях, как, так сказать, которые сложились после распада Советского Союза, так сказать, с учетом и статуса России, все-таки Россия на международной арене занимает совершенно определенное место. Ну, что собственно говоря, что я буду выступать здесь адвокатом роли России. Все об этом очень хорошо знают и признают эту роль на самом деле. Вот что касается авторитета, повышения авторитета России, я считаю, что это, ну, просто сейчас по горячим следам довольно сложно судить о том, что какое развитие примут дальше события в Казахстане. Для этого все-таки нужно время, надо посмотреть, что там дальше будет происходить. Вот. Но промежуточный итог вот этой операции, его можно расценить, ну, не приравнять, так сказать, на 100%, но это вот в одном ряду с операцией в Сирии, с теми мероприятиями, которые проводились во время воссоединения Крыма с Россией. Ну, то есть это очень значимые события. Ну и кроме того, не нужно забывать о том, какую роль сыграла Россия в предотвращении того, как они называют, цветной революции, хотя она совершенно никакая не цветная революция, вот всего того, что было в Белоруссии, потому что абсолютно реальная угроза была превращение Белоруссии во вторую Украину. И, Россия тут сыграла роль. То есть, Россия показала, что при какой-то реальной угрозе на ее безопасности, она готова употребить и военную силу. Это не часто бывает, это, можно перечислить по пальцам эти события. Вот. А насчет авторитета, я не знаю. Критики раздается очень много, причем не только на Западе, но и у нас внутри, очень многие критикуют. Вот не надо было вмешиваться в эти внутренние, Я считаю, что это совершенно безответственные разговоры, потому что на самом деле, если бы не вмешались, у нас бы была, с одной стороны, Украина, а с востока у нас была бы и вторая Украина, еще худшая, потому что это громадная граница, незащищенная, и потом, желающих прибрать к рукам Казахстан, я думаю, нашлось бы немало, других международных игроков. Вот. Авторитет, я не знаю, как есть на телевидении такая передача, время покажет. Время покажет, насколько. С точки зрения такой морально-психологической, я думаю, что эти действия, они должны были произвести впечатление на наших, в том числе, центральноазиатских соседей. И потом, мне кажется, эти события уже, проводя, дальше логическую цепь, мне кажется, что и соседям Казахстана нужно задуматься о том вообще, как дальше строить свою жизнь, потому что, как выясняется, никто не застрахован от этого. Я думаю, что... И на совещании по ДКБ справедливо прозвучали, предупреждения в адрес конкретно двух центральноазиатских государств, Узбекистана и Киргизии, потому что это очень-очень, ситуация. Она развивается чрезвычайно быстро, и как пожар, такая ОДКБ, это же не пожарная команда. Самим государствам нужно, конечно, задуматься о том, что о предотвращении и угроз, и о своей безопасности, и в укреплении, поддерживании, контактов со странами, которые могут эту безопасность обеспечить. Вот так, мне кажется.
Понятно, Дина Борисовна. Спасибо вам большое за ответы. Я напоминаю, что с нами была заведующая сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктор политических наук Дина Малышева. Сергей Александрович, раз уж я начал цитировать, позвольте обратиться и к вашему в одном из комментариев. Цитирую. «Нужно сделать выводы как с точки зрения безопасности, так и в социально-экономической сфере». Эти выводы будут иметь значение и для России, потому что у нас схожие с Казахстаном проблемы. Я искренне надеюсь, что эти выводы позволят серьезно скорректировать политику и Казахстану, и России. Конец цитаты. Что это за выводы, Сергей Александрович?
Да, спасибо большое. Я, кстати, с удовольствием послушал значит, сейчас вот эти выступления, значит, экспертов Казахстана, они, конечно, очень осторожны, аккуратны, понятно, у людей трудная ситуация, мы тоже с пониманием должны отнестись. Значит, кстати, вот первый товарищ был казах сам, и меня очень хорошо порадовал, прекрасно русский язык, великолепный.
В Казахстане это не редкость.
Да, значит, русский язык, хотя проблема, значит, восстановление статуса второго государства для русского языка есть. И я полагаю, что вот один из главных вопросов, который мы сейчас должны ставить, да, значит, он, статус второго государства для русского языка позволит прекратить очень негативную тенденцию, которая была в Казахстане последние годы, вытеснение русского языка, репрессии против, так сказать, политиков, которые ориентированы на очень тесный союз с Россией, и блокирование для русскоязычных людей. То есть, на высшие должности, на высшие позиции, да, значит, их никого не пускают, да. Значит,
ну, министр ПЧС, русский Юрий Ильин.
Да, ну, почти никого не пускают, сформулируем так, да. Значит, вот такая проблема есть, да, и надо ее ставить. Мы очень тактично ее ставили, да, но, как практика показала, слишком тактично мы ставили. Обращаю внимание, что действительно Казахстан двуязычная страна, да, значит, казахско-русская. А вот язык погромщиков был только один, казахский. Связано было с тем, что те, что готовили банды боевиков, они были ориентированы на казахский национализм и, ну, видимо, на исламизм. Пока, кстати, не прозвучало никаких внятных, так сказать, ответов о том, кто же все-таки готовил, кто эту армию подготовил, да? Значит, поскольку силовики не зафиксировали, по-видимому, кто-то из силовиков был с ними связан. Я пока не услышал никакой, так сказать, версии, да, вот говорят, нам будет расследование, расследование будет еще полгода, может быть, и год. Когда, так сказать, оно будет, его результаты окончательно расследовать, уже никому не интересно будет. Нам задача сейчас сформулировать основные гипотезы, более-менее внятные, и хотелось бы услышать, в том числе, вот от властей Казахстана, эти более-менее внятные гипотезы. Я, знаете, здесь нескромно скажу, что мне вот многие говорили о том, что так оказалось, что мои аналитические посты про это Казахстан оказались чуть ли не лучшие на русском языке. Хотя я не специалист по Казахстану, прямо скажу. Я просто использую классические методы политического анализа и пытаюсь какую-то информацию, которую более-менее специалисты делают. Это не столько, не только обо мне говорит, хорошо, извиняюсь за нескромность, да? Значит, ну, мне правда говорят, дипломаты, журналисты западные все говорят. Я только что вот сейчас вот британским телеканалом закончил, так сказать, тему беседы, как вы знаете. Значит, но это говорит о том, что у нас аналитика в целом, да, по Казахстану, она не очень такая хорошая была. Значит, ее значительно лучше нужно развивать. Так сказать, у нас до этого по Украине не было никакой четкой аналитики, все порвет. Да у нас сейчас нет аналитики четкой по Украине, скажу честно. Огромная проблема, чуть-чуть у нас не главная, это сказать, тема переговоров с американцами, с владыками мира, да, а у нас до сих пор нет внятных, так сказать, центров, которые этим занимаются. Ну, там сидят, так сказать, секретные, так сказать, люди. Но я вас заверяю, насколько я знаю, современный достаточно прозрачный мир, если вы что-то такое не знаете, как правило, этого и нет. Да? Значит, поэтому проблема есть. Нам нужно развивать значительно экспертную среду. Это должны быть там не несколько блатных, так сказать, людей, которые сидят, сыновья-племянники, которые что-то такое делают. Поэтому нужны внятные концепции. Кстати сказать, вот на сегодня моя концепция. Кто это организовывал? Это организовывал племянник бывшего президента Назарбаева, таким странным для русского языка фамилии, Саты-Балды. Да, а с ним в союзе был и крышевал его первый зам руководителя комитета национальной безопасности, Абиш, по-моему, так сказать, его фамилия, значит, и, соответственно, связаны с ними Масимов тоже, они как-то, так сказать, либо Масимов. Он сам,
Масимов.
Масимов, да, либо, так сказать, он с нам был, так сказать, по своей инициативе, либо, так сказать, как-то они его там добивались нейтралитета, да, вот эта версия у меня, которая есть. Может быть, она другая, я там не был. Здесь какие-то... Ну, больше никакой другой внятной версии. Я скажу честно, я не знаю и не слышал. А нас, как бы, не, конечно, эти вещи прежде всего интересуют, и мы ждем информации как можно быстрее. Причем наши коллеги, они уже как-то, ну, обладают какой-то там... Ну, да, там пройдут следственные процедуры, но уже какие-то первые, так сказать, что это ясно, видно там и так далее. Вот это вот одна из главных проблем. И, первых, как я сказал, какое будет изменение политики Казахстана? Сейчас она фиксирована четко и ясно, между прочим, хорошо. Слава богу, такая взял под контроль. Значит, мы видим в выступлении его про Назарбаева сказано только одно, и такой, знаете, скорее отрицательный, чем положительный. Он сказал, что в результате политики Назарбаева образовалась прослойка очень-очень богатых людей, даже по международным меркам, и народу вот все-таки денег этих не доставалось. То есть решили отказаться от этой чисто жесткой неолиберальной модели. Цены на социально значимые товары, видимо, под контроль будут взяты. Значит, соответственно, будут зарплаты этих глав корпораций крупнейших уменьшены. И для нас это тоже вывод, тоже мы должны сделать. У нас не должны люди в «Газпроме» и «Сбербанке» получать так, что там места уборщицы, как народе шутят, передаются уже по наследству. Понимаете? Ну, порядок нужно наводить. А все вот эти доктора Курпатова какие-то, да, которые, насколько мы так понимаем, получают огромные деньги, так сказать, из наших банков, по сути дела, государственных, на какие-то свои аферы, да. Вот это тоже должно быть изменено. Это вывод для нас на основе казахстанских событий. Плюс есть вывод, который сделали они, который нам не нужно делать. Это четкий контроль государственной власти над спецслужбами. Угу. У нас, так сказать, слава богу, кстати, во всем мире вот этот вывод должны сделать, как ни странно, американцы. У них спецслужбы выходят из-под контроля слабого президента. Британцы, у них очень сильные спецслужбы, выходят из-под контроля слабого премьера. У нас, слава богу, чуть не единственная страна, где бывший чекист, значит, КГБшник у власти, он хорошо их все знает, они его знают, его, так сказать, боготворят не только генералы, но и простые офицеры, так сказать, всех спецслужб, я имею в виду Владимира Путина боготворят. Значит, и слава богу, так сказать, этот результат нам делать, вывод нам не надо. У нас эта ситуация зафиксирована. А далее, значит, вывод, который я говорил, так сказать, уже слишком много все в Лондоне происходит, понимаете? А я утверждаю, что те люди, у которых деньги в Лондоне, семьи в Лондоне, у них и души в Лондоне, и родина у них в Лондоне, не надо нам таких. Вот национализацию элиты в свое время объявил Владимир Путин, но не сделал. И казахстанцы эту национализацию элиту не делали. У них проще грабить свою страну, руководители крупнейших корпораций, вывозят деньги в Лондон, в Абу-Даби, и, значит, там на всем этом шикует и так далее. Вот такой вывод нам нужно сделать. Товарищи, пожалуйста, те, кто в Лондон вызвал своих семей, там их оставьте. Не надо их заставлять, так сказать, чтобы они сюда все вернулись. Они обязательно обманут. Оставьте их там, их туда, значит, ну, отсечь их всех, уволить со всех постов. Нам нужна большая чистка. Угу. Еще один вывод, который вот я не услышал, ну, слушай, у них правящая партия, ну, Нуротан, да? Мы с ними сотрудничали в свое время, работали там и так далее.
В прошлом году 71% получил.
Но... 71%. Где эта партия была сейчас во всех этих... Какие демонстрации они какие-то сделали, или еще что-то такое, да? Я утверждаю, что эта правящая партия оказалась бюрократизирована, всех ярких людей оттуда выгнали, да? Значит, и в результате серые бюрократы сидят, которым неважно, кем подчиняться. Им скажут, они боевикам исламистам будут подчиняться. Понимаете? Хотя, может быть, без удовольствия. Значит, у нас то же самое. У нас партия «Единая Россия». Да, это была, кстати, у нас КПСС. Когда Советский Союз развалился, где оказалась КПСС многомиллионная? Вся слилась. У нас вот возникает вопрос. Если у нас будет какого-то рода мятеж, ну, типа цветные революции, там что-то такое. Вряд ли у нас, конечно, исламисты там будут, да? А, значит, и православных радикалов у нас тоже не будет. Значит, у нас типа прозападная цветная революция. Где будут члены «Единой России»? Они сольются, как слилась КПСС и слилась Нуротан, да? И как слилась партия регионов в Украине. Значит, либо они будут, так сказать, выступать за государственность, за народ а там, и так далее. Вот у меня вопрос такой есть. У вас есть ответ? Я думаю, у всех практически есть ответ. Товарищи, сделайте нормальную партию. Вот у нас сейчас огромное количество проблем, всяких конфликтов возникает. Где позиции партии? Где позиция Общероссийского народного фронта? Спасибо. Если у нас, если засушить абсолютно политические институты, которые не будут работать, то, естественно, как бы потом будут вот эти вот и протесты, так сказать, будут значительно более жестче там, и так далее. У нас вообще система общественных советов создана для контроля. Там тоже зашушили и бюрократизировали. Да, мне показывались коллеги, уже заканчивать, да, но очень важный кейс. Мы должны очень аккуратно все это дело анализировать всячески. Я призываю все наше политическое экспертное сообщество максимально анализировать все, что там произошло, сделать выводы и потом корпоративные дела сделать на основе этого вывода. Если решили национализацию элиты, сделать, наконец, эту национализацию элиты.
Понятно, Сергей Александрович, ваша позиция понятна. Завершая нашу программу, хочется выразить соболезнования народу Казахстана, близким, кто пострадал, пожелать выздоровления и восстановления. И есть у Абая Кунанбаева такие строки. «Кто отравил Сократа? Сжег Жанну д'Арк, распилил Христа, закопал Мухаммеда в верблюжьих останках. Толпа. Значит, у толпы нет ума. Сумей направить ее на путь истины». Со мной в студии был сегодня Сергей Марков, у микрофона был Сергей Кузовников. Мы встречаемся каждый вторник в 21:00 в программе «Соседи» на радио «Говорит Москва».